Лимит на одиночество в американском штате Нью-Йорк с марта 2022 года будут сажать в одиночную камеру не более чем на 15 суток. Закон подписал губернатор Эндрю Куомо. В других штатах пока все в этом плане останется без изменений. То есть, я так понимаю, сажай насколько хочешь.
Да, именно в одиночную камеру, если мы говорим об этом. Это будет соответствовать своду правил для защиты прав осужденных, который был принят ООН. Он был составлен по инициативе борца против апартеида Нельсона Манделы, который как раз и сидел в одиночке, и на себе испытал, ощутил, каково это. По версии США, это не одиночка, не одиночная камера, это изоляция, и применялась она для того, чтобы отделить опасных преступников от других преступников ради безопасности, чтобы не было каких-то стычек, разборок, еще не дай бог.
Ну, логика есть.
Да. Одиночка — это однозначно психологическое воздействие на человека и очень серьезное, уточняет врач-психиатр Александр Федорович.
Это называется одним из форматов сенсорной депривации, если прямо совсем поиграть в науку. Второй момент. Это же не просто так. Это не поймали человека на улице, от нечего делать, и давай-ка мы тебя посадим в тюрьму, а лучше в камеру одиночную. То есть это человек, который уже получил срок. Далее. Одиночная камера носит характер определенного психологического воздействия, суть которого сводится к тому, чтобы как-то, ну скажем, в кавычках, образумить негативный настрой осужденного. Потому что это не просто так, это формат психологического давления. И коль скоро есть одиночная камера, а есть не одиночная, значит, они предполагают некий дифференцированный подход к взаимодействию с заключенным.
Вот вступающий через год закон в Штатах, вернее, в штате Нью-Йорк, также предусматривает полный запрет одиночного заключения для несовершеннолетних и людей с определенными заболеваниями, психическими или физическими недостатками. Нельзя будет применять такую меру наказания по отношению к беременным, к женщинам, у которых послеродовое восстановление идет, правда, только в течение 2 месяцев, не больше. Возрастное ограничение определили так. Нельзя сажать в одиночную камеру, кому не исполнился 21 год, либо тех, кому уже исполнилось 55 лет.
Ну и пандемия коронавируса стала поводом сажать в одиночные камеры чаще. Оправдывали это защитой заключенных от COVID-19. Многих правозащитников это беспокоит. Возможно, к примеру штата Нью-Йорк последуют и другие штаты США. Возможно, последуют этому примеру и в России.
Другие страны, да.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Здравствуйте, Иван Владимирович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и ведущие.
Иван Владимирович, это реально как-то действует на психику, ломает ее? Насколько серьезными могут быть последствия, когда человек сидит в одиночной камере?
Ну, я бы обратил, во-первых, внимание на то, что общепринято считать одиночное содержание без соответствующей необходимости пытки. То есть в международных нормах четко закреплено, что содержание одиночное граждан является, по сути, ну, такой формой пыток. Да? Естественно, это по факту человек изолирует. И вот то, что Соединенные Штаты до сих пор не приняли соответствующий нормативный акт, это проблема США, которая связана с непризнанием Соединенных Штатов многих международных нормативных актов, которые, ну, теоретически уже, да, давным-давно, так сказать, напрашиваются во всем цивилизованном мире, страны Европы, страны Совета Европы, это не только, да, то есть европейские государства, но и государства, то есть евразийские, ну, вот кто входит, Россия в частности. Значит, мы это считаем пыткой. В США вот они теперь частично там какую-то определенную категорию людей только вводят.
Ну, Иван Владимирович, да. Мы придерживаемся, ну, вернее так, давайте я за себя скажу. Я придерживаюсь вот такой же точки зрения, как вы нам сейчас сказали по поводу пытки. Но тут же я вспоминаю, вот этот уже в который раз я привожу его в пример, «Молчание ягнят». Если рядом со мной сидит Ганнибал Лектор в камере, то, ну, может быть, он бы должен один сидеть, а?
Значит, смотрите, я вам поясню. Если мы говорим про нормы действующие, да, в принципе, в России, да, и они не противоречат международным нормам, законодательные акты, да, в частности, принятые Министерством юстиции, значит, и регламентирующие возможность помещения граждан на одиночное содержание. Во-первых, люди, которых в картер помещают, они находятся, и ШИЗО, да, они находятся на одиночном содержании. То есть за нарушение режима это допустимо человека, значит, временно, так сказать, поместить. Но, опять же, есть четкий регламент, что это не должно быть более определенного количества времени, да. И в противном случае, ну, это уже, опять же, ну, считается пыткой. Следующий момент. Если мы говорим о возможных показаниях, это медицинские показания, по которым могут человека поместить. Ну, например, состояние здоровья, предполагающее, что гражданин не может находиться с другими людьми в камере. Ну, я не знаю, проблемы очень серьезные там с желудком, да, у человека, например. Ну, вот он иначе просто себя, как это... чувствует униженным, да, ну, это уничижительное, так сказать, уничижающее его достоинство, да, вот факт, возможно. То есть, ну, возможности другие, на которые бы я обратил внимание, помещение человека на одиночное содержание, это как раз то, о чем вы говорите. Особо опасные преступники, которые должны содержаться в связи с угрозой для других заключенных. Вот, такая возможность тоже есть. И опять же, могут содержаться на одиночном содержании, например, в СИЗО, люди, которым инкриминируют преступления, ну, а других нет таких, в общем, людей, которые подходили под категорию. Сейчас у нас новый закон, на основании которого людей, подозреваемых, например, в терроризме, да, их необходимо содержать отдельно. Вот представьте, в СИЗО один подозреваемый в терроризме. К нему никого другого подсадить не могут. Только другого подозреваемого. Если его нет, то, естественно, он, ну, содержится отдельно. Это вполне себе, ну, как бы логичная, да, история, вот в данном случае. Mm-hmm. Вот, собственно, те основания, которые могут предполагать одиночное содержание, значит, других быть не может. Если мы говорим о, опять же, ну, там, тех же беременных женщинах, да, я считаю, я это поддерживаю, потому что есть действительно моменты, когда, ну, они должны отдельно вообще содержаться. Если одна беременная женщина в СИЗО, конечно, она должна отдельно содержаться. Но вот при моем опыте проверок следственного изолятора номер 6, например, в Москве, где содержатся женщины, подозреваемые, обвиняемые в преступлениях, да, у них там отдельные для мамочек так называемые комнаты, для мамочек с детьми.
Но в этой комнате может быть не одна, да, будущая мама?
Да, да, конечно, конечно. То есть вот как бы такая вот... И, на мой взгляд, очень правильный пример, ну вот если так посмотреть, потому что они друг друга так или иначе поддерживают, да, значит, опять же, они разделены по составам преступления, то есть там обвиняемая в убийстве с экономической не должна там, да, пересекаться так или иначе. Да,
ну, вот у вас хорошее такое словосочетание «не должна». Вот, а то, что «не должна», насколько часто соблюдается?
Ну, в СИЗО-6 в основном это соблюдается, да. Есть определенные нюансы, в частности, есть женщины, например, предприниматели, которым инкриминируют дополнительно еще 210-ю статью, то есть организованное преступное сообщество. Это считается особо тяжкая статья, поэтому женщин-предпринимателей, которые вместе с 210-й, то есть, ну, вот роль распределена, ну, например, они считают, что, там, следствие считает, да, что, значит, женщина-бухгалтер, она была членом преступного сообщества, да, вот она как бухгалтер в этом преступном сообществе была. Соответственно, она попадает в камеру к особо тяжким, так как и статья особо тяжкая, то есть подозреваемым в убийстве. Это, конечно, я всегда был против этого, боролся всячески, будучи в общественной наблюдательной комиссии, да, вот с этой практикой. И удалось много изменить на тот момент. Сейчас, к сожалению, ну, насколько мне известно, в общем, мы откатились, точнее, общественный контроль откатился на определенное количество шагов назад, да. Но вот, по крайней мере, практика такая есть, есть такие возможности, да. Говорить о США, я вас уверяю, что у них, значит, ну вот по моему опыту защиты наших соотечественниц, которые были в Соединенных Штатах, да, есть большое количество нарушений зачастую прав, которые, ну, так сказать, международных именно прав, да?
Да, вот
ну,
именно международных, этом... а если да, говорить про права, те, которые предоставляют непосредственно Соединенные Штаты, заключенным, задержанным, возможно, там все нормально, то есть не придраться. То есть в них же...
Нет. Я вам еще раз говорю, это общее, это закон. Проблема в том, что они не признают международные многие нормативные акты, которые, ну, уже, как это, понимаете, все давным-давно это... признали не просто так. Это вот дружно все страны договорились, разобрались, самые важные вещи все прописали. США не признают. Штат Нью-Йорк, я приветствую решение штата Нью-Йорк о том, что они начинают движение вперед за, так сказать, вот изменение правил содержания, которые ближе становятся к нормам международного права. Да, и, конечно, как правозащитник, ну, я очень надеюсь на то, что Соединенные Штаты в целом начнут принимать такую положительную практику и изменится в том числе...
Но это будет непросто, Иван Владимирович. Там же в каждом штате есть свои лоббисты. От штата к штату. Да, и как быстро это может произойти, может растянуться на годы.
Ну вот защищаясь соотечественниц от штата к штату, например, насколько сильно менялась ситуация?
Ну, я вам так скажу, что... Если уж так смотреть, Нью-Йорк на самом деле один из наиболее, ну правильно сказать, один из наиболее таких пионеров. Нет, наоборот, пионеров, да, вот в таких вещах, и там, ну, много людей, многонациональный очень штат, да, поэтому там многие вещи, они, ну, просто неприемлемы. Если в Техасе, например, могут, вот история с Богданой Осиповой, например, да, где-нибудь там в прериях Соединенных Штатах, да, она имела место.
Иван Владимирович, а вот очень интересно, давайте с вами как-нибудь отдельно поговорим. У вас такой опыт, что касается защиты именно и в том числе и россиянок в Соединенных Штатах, в местах заключения. Спасибо вам большое за то, что нашли время сегодня нам рассказать об этом. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников был на прямой связи.
Радио «Спутник».